Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков. Вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». И своим особым мнением с нами сегодня делится журналист и поэт Татьяна Вольская. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Я традиционно напоминаю в начале стрима нашего про лайки, шеры, репосты и все такое. Это действительно очень важно для алгоритмов YouTube. По-прежнему здесь ничего не изменилось. Чем больше вы будете реагировать и взаимодействовать с нами на этой платформе, тем больше людей хороших других увидит это интервью. Татьяна, давайте с вами начнем с такой темы. Она плюс-минус везде, в общем, сейчас в топах. Завершается монгольский визит Владимира Путина. Нашли, как мне кажется, немножко экзотическое такой исторический повод, приурочили формально к годовщине событий у Халхин-Гола, но по факту там нужно было по поводу газопровода договариваться в Китай. Но самое главное, да, с чем все это было связано, шутки и мемы появлялись, что татаро-монгольское иго можно будет переименовать в татаро-монгольское благо, если не подведут нас монгольцы в этот раз. Ну вот подвели, не арестовали Путина, несмотря на то, что эта страна римский статут ратифицировала членом страной-участницей МУС, Международного уголовного суда, она является. Вот. И, в принципе, к этому все заранее шло. Сейчас с утра я увидел, что аж стихотворение у нас в нашем телеграм-канале «Эхо» появилось. Литератор Леонид Каганов написал стихотворение о визите Путина в Монголию. Значит, оно начинается словами «И лицо озаряется доблестью и становится белым пальто, бог с ней занятый Курской областью, я в Монголию еду за то, расцветают под пальмой магнолии, а под ними сидит либерал, ну а Путин в Монголии, он поехал туда, не зассал». Вопрос, собственно говоря, к вам такой. Можно ли констатировать, что очень удачная была политтехнологическая придумка такая кого-то из его команды, из АП, поехать в страну, которая, с одной стороны, значит, статут ратифицировала, а с другой стороны, она граничит, кроме России, всего с одной стороны Китаем, и даже если бы Путина там арестовали, очевидно, что как бы без согласия Китая его ну, не достанешь просто никак оттуда, не выведешь. Как вам кажется?
Не знаю, я бы не придавала такое большое значение вот этому. Ну, понятно, что это такие все, ну, немножко такие игры, немножко танцы, да, ну, арестуют, не арестуют. Ну, а если приглашают, ну, понятно, что не арестуют. Так что мне кажется, что это был просто, все понимают, мне кажется, это был просто повод для тех, кто мужественно требовал арестовать Путина, был заявить о своем как бы мужестве, о своей принципиальности, которая ну, в данном случае вполне немножко смешна. Вот. Ну, как-то лучше, может быть, тратить пыл на какие-то другие вещи, а может быть, больше защитить политзаключенных, вот того же Горина, вот, понимаете? Ну, потому что это бессмысленно, это просто, ну, это бла-бла. Все. Поэтому я бы не стала. Но для Путина еще раз он, для него, наверное, важно было показать, что он может выезжать как бы куда хочет, ну, как бы за пределы страны, наверное. Но, ну, хорошо, да, для, наверное, российского зрителя и так уже, так сказать, опоенного вот этой всей пропагандой, да, и так полного по уши. Ну вот, да, посмотреть, как Путин бодро по красной дорожке спускается с самолета, да, бодро-бодро там сбегает. Не то, что сбегает, ну ничего так, пускается. Ну, наверное, вот ради этой картинки все делалось, не знаю. Мне не кажется это каким-то событием, прям, достойным серьезного обсуждения, правда.
Это напоминает немножко мне историю с выборами разных уровней, и как у нас всегда всем кажется, что вот чем выше уровень, тем важнее, но при этом президентские выборы как раз являются самыми предсказуемыми в России всегда. А, например, какие-то муниципальные выборы, где как раз гораздо больше шанс что-то действительно выбить для себя, на них почему-то люди не ходят. Да, это очень печально. Вот. Зато волна творчества мемов. Мой любимый по поводу Монголии появился с комментарием Пескова на телеграм-канале «Пиздуза», что волнуетесь ли вы в связи с визитом Путина. Нет чего волноваться, у нас их много. если что.
Да, ну, да.
А все-таки, как вам кажется, может, ну, то есть, есть ли у вас какая-то надежда, что однажды, вот, ну, вот может России повести, что какая-нибудь такая неожиданная страна вроде Монголии все-таки решится? Сейчас на днях была новость, понятно, что это диктатор другого, как бы, масштаба.
Про Мадуро, про самолет
Мадуро. Мадуро про самолет, совсем не так опасно. Оказывается,
ну, понимаете,
неожиданно, раз,
американский. Ну, понимаете, если бы это был вот сочетание самолет Мадуро без слова самолет, как бы, если бы это был сам Мадуро, ну, тогда об этом стоило поговорить. А вообще просто это лишний раз говорит о том, что, в принципе, я согласна с теми, которые говорят сейчас, с теми исследователями, которые говорят о укреплении авторитаризма сейчас, да, потому что он прошел какие-то стадии, вот когда его можно было сбросить там, не знаю, народным выступлением, хотя это тоже и раньше было не очень, то, но все-таки какие-то шансы были. Диктатуры кончали плохо. А вот смотрите, и поэтому, знаете, вот как раз глядя на Мадуро, вот на Мадуро просто не очень хочется смотреть, просто потому что правде в глаза смотреть тяжело и не всегда приятно. А вот сколько у нас говорят вот эти политологи, экономисты, вот сейчас, ну хорошо, они совершенно все провалились с прогнозами по санкциям, да, что сейчас задушат Россию, все, значит, война прекратится. Вот, но еще один из любимых, одно из любимых размышлений: а когда народ возмутится, вот сколько, как надо ухудшить жизнь, чтобы народ возмутился? Ну вот, посмотрите на народ, живущий под Мадуро, да, посмотрите на Венесуэлу. Там, по-моему, на 80% ухудшилась жизнь, там уже ничего нет, там уже все, как бы, ну все. Уже, по сути дела, Мадуро не жилец, вот так, если так посмотреть. И им условный Мадуро, да, условный, вот в таких обстоятельствах. Ну нет. Нет, прекрасно, все, продолжаются так называемые выборы, продолжается вот эта смена, ну, ничего не происходит.
Есть еще один такой же неприятный пример, который к нам еще ближе, это Беларусь, но, с другой стороны, согласитесь, что и там можно говорить о внешней поддержке очень существенной, да, что они опираются, Лукашенко на Россию, Мадуро там на Россию и Китай, а России, в общем, не, то есть Путину не
а надо... России не надо, а Россия чего? Россия такая мощь, что ей там опираться-то на что-то? На нее опираются, ей самой себя хватает, вот. Поэтому как-то, не знаю, я бы в данном случае особо не беспокоилась за судьбу диктатора, к великому сожалению, как бы нам не хотелось чего-нибудь в этом смысле.
На этой не самой радужной веселой ноте я еще сделаю еще одно традиционное напоминание, что у нас обязательно нужно лайкать, репостить. Кстати говоря, можно задавать вопросы. Идет, да, как обычно, комментарий в чате сбоку. Я оттуда буду все интересное зачитывать, Татьяне передавать. А еще лучше, вот сделавши уже все это, еще лучше нам и задонатить, потому что по-прежнему ваше пожертвование — это единственный источник нашего финансирования. Мы докрутили и сделали все, чтобы это было максимально просто для вас. Простые переводы по номеру телефона, на карту Сбербанка, есть QR-коды сбоку, Сбербанк, Бусти, Патреон. Для тех, кто, как обычно, для тех, кто в России работает, Бусти за пределами... Patreon, можно еще в криптовалюте жертвовать, в общем, как угодно, любые суммы, даже несколько десятков или сотен рублей тоже важны, особенно если они регулярные. Мы переходим к следующей запланированной теме моей, это Ксения Собчак. Я сейчас, да, расскажу, значит, контекст. Собчак зиганула, как мы это вынесли в заголовок, и у нас в чате был повешен опрос, как вы относитесь к Ксении Собчак. Вот я сейчас вижу, что он куда-то уже ушел, но, в общем, там успело проголосовать что-то около сотни человек. Значит, как вы относитесь, скорее положительно, скорее отрицательно? отрицательно или никак, ну, как бы не определившиеся. Значит, скорее отрицательно, приблизительно две трети респондентов наших на канале сказали, что скорее отрицательно. Скорее положительно было, если мне память не изменяет, 21%, никак не отношусь, 15%. Значит, Ксения Собчак вчера у себя в телеграм-канале «Кровавая барыня» разродилась целыми двумя, два я успел, да, вот еще раз вешу на вопрос, да, двумя такими тирадами пространными. Первая в адрес Маргариты Симоньян, что-то такое прям покаянное, что вот, значит, как я неправильно оценила человека, ошиблась, и Маргарита, спасибо тебе за большое сердце. Так, без уточнения. Не уточняешь, что там случилось с сердцем у Симоньян. Вот. А второе, это по поводу сотрудничества журналистов с ВСУ. Значит, она обрушилась с праведным гневом и с обличениями на журналистов некой нежелательной организации на букву «С», которые заехали в контролируемую ВСУ часть Курской области, и что типа «Ай-яй-яй, как же так? Да, мы можем там по-разному думать, относиться к начальству, но, так сказать, вот все, раз уж у нас война идет на территории России священной, то ВСУ – это враг, и сотрудничать с ними нельзя, нельзя, нельзя».
Это как-то, да, спасибо, я, кстати, не видела еще этого поста, но вот если это так, это, конечно, очень странный пост. Особенно для человека, который довольно часто называет себя журналистом, да? Мы прекрасно знаем, что военный журналист, вообще-то один тот же просто военный журналист, по идее, в идеале, должен обязательно быть по обе стороны конфликта. Сегодня ты освещаешь войну вот здесь, а по эту линию, на этой линии фронта, а завтра совершенно с другой стороны. И это настоящая нормальная журналистика. Понятно, что очень трудно донести правду по многим причинам, да, но вот. Но тем не менее, как-то, по-моему, честная журналистика всегда старалась делать именно это. И как бы говорить, что вы смотрите, что она сказала, по сути дела, она сказала, что освещать, делать свою работу журналисту, это значит сотрудничать с врагом. Ну, это как просто странно. Мне кажется, что тут даже как-то обсуждать нечего. Это просто очень странно. Но для меня это не удивительно. В принципе, это ожидалось, потому что если бы все-таки Ксения Собчак была каких-то других взглядов или была готова, не знаю, как-то переменить свою участь, судьбу, я думаю, что давно бы ее не было уже в России, да, потому что если она, ну, просто я не к тому, что абсолютно не хочу сказать ни в коем случае, что только за пределами России можно оставаться честным человеком и так далее, ни в коем случае, нет. Но, понимаете, вот мы даже смотрим, как тяжело дается публичная жизнь честным, безусловно честным, порядочным людям, которые остаются в России, публичным политикам. Те же Шлосберг, да, те же Вишневский подвергаются часто там порицанию, скажем, не только за то, что они говорят, но за то, о чем они не говорят. Вот. То есть получается, что если ты не можешь сказать все, ибо ты просто сразу останешься за решеткой, да? И люди либо выбирают молчание, либо говорение какое-то наполовину, отчасти, да. Но все это не тот случай, когда мы говорим о Ксении Собчак, да, потому что, по-моему, она дрейфует уже очень давно просто в сторону конформизма. Ну, мне кажется, это какое-то соглашение с властью давно. Это было видно, когда она пошла вот этим спойлер-президентом, вот спойлер-кандидатом в президенты. Мне кажется, это уже было тогда очень ярко. И вот я бы не стала от нее ожидать каких-то подвигов.
Ну вот я именно тогда, как-то еще честно скажу, не понимал. Сейчас у меня к ней отношение тоже стало меняться. Да, у нас пользователь Нина С в чате пишет: «Жесть, Собчак, жаль, я об этом не знала перед голосованием». Это вот то, что я вам рассказал. Mm-hmm. «Уберите мой голос из никак в отрицатель». У нас уже второй вопрос. Все время, кто вас вызывает больше симпатии? Ксения Собчак, Маргарита Симоньян. Обе хуже, не знаю другой ответ. Вот вариант обе хуже у нас.
Нет, ну, обе хуже, конечно, я бы не согласилась, потому что все-таки Собчак не является первой ученицей, да, Собчак все-таки она прогибается, и я думаю, там, мне кажется, я могу только предполагать, вы же понимаете, никаких инсайдов там у меня нет, и я не думаю, что у многих людей есть инсайды, но просто я думаю, что там как-то ей дают понять, как она должна себя вести, по крайней мере, в каких рамках. Вот. Ну, мне так кажется просто. Есть какие-то условия.
У меня
она, наверное, на коротком поводке, я так полагаю.
Вот, во-первых, да, во-первых, у нее как бы по-прежнему сидят заложники, или там уголовное дело против продюсера ее «Осторожные новости», да, ее команды, он по-прежнему сидит. У меня еще, честно говоря, вчера, когда я вечером почитал, а это еще был как бы пост, размещенный поздно вечером, было подозрение, что, может быть, это какой-то алко-твит такой, типа а-ля Медведев. Ну, бывает же такое, что...
Нет, вряд ли.
С другой стороны, за этим не замечено. Да. Либо это просто такая атмосфера вот страха, как бы сгущающаяся, потому что, по идее, при нормальном градусе общественных настроений у нее же особый, очевидно, охранный статус, да, в связи с тем, что она, в общем, крестница Путина. Почему, как бы, с чего ей вдруг так бояться? Непонятно. А помимо всего прочего, кстати говоря, еще один мой любимый актуальный мем, который вообще все особенности сегодняшней повестки соединил, что в российских школах запретили песню Шуфутинского 3 сентября, чтобы избежать переворотов. Вот, потому что как раз сегодня календарь переворачивать нужно согласно заветам этой песни. У нас начался учебный год. И как подсчитало замечательное издание агентства, вот сегодня с утра это опубликовали, с этого нынешнего учебного года в очередной раз увеличилось число, ну, пропагандистских, по сути, примеров. Они посчитали там, значит, измененный курс истории России по новым учебникам Мединского, плюс обществознание, тоже там меняется программа, и разговоры о важном, как по определению, да, пропагандистский предмет, до 3000, я неправильно читаю, до 1300 часов. В школах суммарно, вот в школьной программе, увеличилось количество пропаганды. Это все очень тревожно, безусловно, это как бы общее место, да, что самое опасное практически, что сейчас вот режим делает, может делать, это перенос политики пропаганды в школу. Я здесь вас хотел спросить вот о чем. Как вам кажется, можно ли просто наращиванием, как бы механическим вот наращиванием часов добиться этой задачи, да, потому что понятно, что учителя, ну, как-то хочется надеяться, что далеко не все горят желанием этим заниматься. Потом интернет у нас по-прежнему нет. Все-таки недозаблокирован, да, какой-то там замедленный YouTube, так или иначе, все-таки работающий через VPN, да, допустим, там Facebook, Instagram, все, для всех, кому это нужно. Как вам кажется, вот, появляются ли признаки того, что они могут справиться с этой задачей?
Промыть мозги? Ну, понимаете, мне кажется, что, во-первых, можно обратиться к опыту позднего СССР, да, я думаю, что именно позднего, потому что никакого большого идеологического заряда не было тогда, и нет его тем более сейчас. Да? Поэтому здесь сравнить вполне можно. Но это с одной стороны. То есть это как бы нам дает некоторую надежду, что, ну, в общем, как бы школьники будут, посмеиваясь, пропускать это мимо ушей. Вот. Но не младшие, конечно, потому что все равно младшие еще не такие испорченные, они верят учителям. И все эти зеты, все эти вот музеи СВО, которые появились во многих школах, все эти дяди в камуфляжах, часто бывшие, да, недосидевшие преступники, вот, они приходят в школу и делают, конечно, свое черное дело. Вот, конечно, 1000 с лишним часов – это как какие-то запредельные совершенно цифры. Вот, ну, будем надеяться, что все-таки часть этих часов значительно – это факультативные вещи, ну, как бы ну, такие отчасти обязательные, да. Ну вот, например, как произошло с семьеведением вот этим, да, с этого же года еще будет обязательное семьеведение вместо секс-просвета, да, который у нас заклеймен, и, ну, конечно.
Ну, согласитесь, тут они знают, чему учить. Вот президент с тремя семьями, значит, очередная, пожалуйста, кривоногих, кабаев.
Да, да, ну и тогда, ну, так, понимаете, это же то, что вы называете, это же реальность, которой нет для тех, кто, так сказать, потребляет официальную информацию. Этого как бы нет. Поэтому тут уж вот. Значит, вот этот депутат Татьяна Ларионова разрабатывала этот школьный курс. Она очень настаивала, что он был отдельный, значит, отдельным предметом, но все-таки, по счастью, удалось его как-то впихнуть в разговоры о важном. Ну, понимаете, вот если разговаривать с учителями, то, ну, разговаривая же все-таки с вменяемыми, они не соглашаются на какие-то разговоры, вот, то люди все-таки говорят, что, конечно, как-то обходится это дело, да, что, в общем, учителя говорят, насколько у меня сложилось впечатление, что на этих разговорах о важном никто не проверяет, в общем, о чем на самом деле учителя говорят. Есть те учителя, которые сознательно стараются учеников своих как-то уберечь от пропаганды и говорить о действительно важном. Вот. И это прекрасно. А если кто-то иногда приходит, чтобы просто сфотографировать, там, как проходит урок, то на экран выводит какую-то соответствующую картину. Вот, но, понимаете, все равно это идет, это наползает, это действует. Вот я вчера смотрела новости в Кемеровской школе номер 45, значит, какие-то дети пошли в первый Z-класс. Да. Говорят, что, ну, как бы директор вроде бы сказал, что это инициатива учителя, но все равно, вот вы представляете, первоклашки, ну, в общем, на это смотреть, конечно, вот, на это смотреть просто больно, вот, потому что это все равно, и, понимаете, вот, учителя говорят еще какую вещь, тут время важно, то есть старшеклассники, у которых на глазах все это происходило, на глазах росла эта пропаганда, повестка усугублялась, на глазах у которых началась война, старшеклассники, как говорят учителя, они все-таки очень много среди них антивоенных, очень многие понимают, в чем дело, все и так далее. Но все-таки подрастает поколение, которое идет за ними, да, младшая школа, средняя школа, и на них уже пропаганда все равно действует, конечно, действует. Ничего не поделаешь, это яд, который все-таки отравляет. Вот. И кроме всего прочего, понимаете, даже если он не отравит непосредственно, в любом случае сейчас воспитывается вот то ужасное качество, которое в советское время было названо двоемыслием. Да? То есть вот меня когда-то в свое время поражали опросы. Какие, знаете, такие опросы, которые проводятся в разных странах. Какие ценности для вас важнее всего? Вот, между прочим, в Америке, я помню это, очень многие, большинство даже, ставили на первое место честность, ну, среди человеческих качеств. А в России это было где-то на 10-м месте. И это неудивительно, да, потому что если ты еще, ну как вот в школе, как очень часто люди, которые выросли в Советском Союзе, они прекрасно помнят. Редко, наверное, можно найти семью, в котором ребенку бы не сказали, только смотри, в школе об этом не говори. Да? Я помню, когда была вот массовая волна отъездов, люди некоторые говорили, что мы не хотим, чтобы нам приходилось нашим детям говорить эту фразу. Это очень важно, потому что, ну, в общем, человек приучается жить во лжи, жить двойной жизнью. Дома с друзьями мы говорим одно, с друзьями, которых мы уверены, что они не донесут, а в школе мы говорим совершенно другое. Учителя сейчас говорят, что да, есть совершенно смышленые дети, совершенно нормальных человеческих взглядов, совершенно против войны, но участвующие на голубом глазу во всех патриотических мероприятиях и говорящие, ну а что, да, все нормально, мне это прибавит балл к ЕГЭ. Ну, а с другой стороны, почему они должны проигрывать этот балл тем, кто, да, вот опередит их при поступлении в ВУЗ?
А в ЕГЭ, как стало известно этим летом...
Исходит на все эти уроки, поднимет все эти флаги.
Что? Я говорю, даже в ЕГЭ, как стало известно этим летом, же внесли абсолютно официально в критерии оценивания для проверяющих снижение балла, если в СН по русскому языку ученик цитирует, скажем, иноагента какого-нибудь журналиста.
Да,
это теперь называется нарушение этических норм и соблюдений.
Да, и какие-то нерекомендованные, да, материалы иноагентов или какие-то книги, внесенные в отреченные списки. Вот, и в то же время мы знаем, уже это просто зафиксировано, что в сочинениях по ЕГЭ прощаются какие-то просчеты и недочеты, если ты процессировал Путин. Да? Вот, тоже все это есть. Поэтому, конечно, вот это является просто развращением нации, и оно идет, по-моему, в полный рост вот как раз в школе. Чего не поделаешь.
Очень напоминается это, как кажется, это советская такая баблеска, что партия учит нас, что Волга впадает в Каспийское море. Вот что-то типа такого, когда идеологизация происходит абсолютно всего. Это ужасно все совершенно, действительно. И я хотел бы, тем не менее, чтобы как-то на позитив выруливать, передать спасибо нашему первому жертвователю за сегодняшнее время стрима, Алексею. Алексей, спасибо. Мы очень надеемся, что вы у нас будете сегодня не один, сказал я и выразительно посмотрел в камеру. Значит, мы сейчас еще прервемся на очень короткий ролик и после него продолжим говорить о начале учебного года, потому что несколько вопросов у меня еще по этой теме было. Есть у нас ролик или нет?
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Я приветствую тех, кто к нам вновь присоединился, может быть, недавно. Для всех я напоминаю, для кого-то говорю впервые о том, что вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Меня зовут Андрей Шашков, а в гостях у нас сегодня поэт-журналист Татьяна Вольская. Мы сегодня обсудили уже достаточно неожиданное заявление Ксении Собчак, поездку Путина в Монголию, и сейчас успели перейти перед перерывом к началу учебного года очередного в российских школах и как там меняется не в лучшую сторону, конечно, преподавание. У того же самого агентства, которое я сегодня рекламировал, уже издание, у них вчера было прям очень большой такой материал, нарезка из разных школ, из разных регионов, там не только первый Z-класс, там где-то были и линейки, на которые не пускали, и там прям выпихивала полиция родителей, опускали только детей, я так понимаю, что это какие-то меры безопасности, пытаются там перебдеть, я не знаю, дроны, не дроны, с чем это связано. В городе Энгельс, там еще военный аэродром из Саратовской области, там под шамана танцевали. В общем, полный карнавал.
Вы знаете, что я хотела вам еще, если вы не против, вот в связи, может быть, перейти к другой теме, но она очень сильно связана как раз со школой, потому что «Новая газета» написала, что вот вы еще... И как-то мы пропустили это. Оказывается, еще в июне, еще летом, у нас была официально изменена концепция «Память». Я напомню, вот, и это же все напрямую касается школ. То есть мы с вами вспоминали о том, что нельзя будет упоминать там произведения иноагентов и так далее. И уже давно по школам шли методички о том, что да, мы упоминаем, что были массовые репрессии, но не сосредотачиваться на них, да, вот такие были пожелания учителям истории. А теперь просто концепция памяти изменена. Вот это мне, конечно, кажется очень важно. То есть это, кстати, Вишневский написал вот новую газету, эту статью. И теперь не понять из этой... То есть первая концепция была в 2015 году, то есть она медведевская. Вот. Значит, теперь вообще непонятно из измененной концепции, кто проводил репрессии. Ну, кто их? Ну, кто вот они были, знаете, безлично. Это же очень важно, как построена фраза. Значит, теперь в чем они заключались? Не говорится о массовых репрессиях. Вот, зато появились рассуждения об укреплении, что, угадайте, с трех раз, традиционных духовно-нравственных ценностей. И еще утверждение о том, что, значит, амнистия 1955 года привела к реабилитации по формальным критериям и обелению пособников нацистов и изменников Родины. Вот в чем дело, понимаете? То есть абсолютно с ног на голову вот эта хрущевская реабилитация. И вот теперь поставлено, да? И, значит, изменников, какие изменники имеются в виду, служившие в прибалтийских, украинских и иных карательных подразделениях. Вот так, понимаете? А, например, из концепции исчезли. Что из нее исчезло? Вот фрагменты о репрессиях представителей религиозных конфессий. То есть у нас теперь священников не расстреливали, не закапывали живьем и так далее. Значит, о насильственной коллективизации и массовым голодом, то есть голодомора тоже у нас как бы не было теперь. О массовых репрессиях, в ходе которых миллионы людей, значит, были лишены жизни в ГУЛАГе и расстрелами, и лишены имущества, и подвергнуты депортации, вот этого тоже ничего нет. Значит, теперь не упоминается о том, что скрывали от родственников, что их родные расстреляны, что была фальсификация вот этих справ, когда им говорили, помните, да, вот когда получали 10 лет без права переписки, это практически на каком-то
Окончательно.
этапе это означало расстрел, а родственники, когда через 10 лет уже, когда они, ну вот что с нашим, скажите, там, мужем, братом, да, членом семьи, они получали справки, что в 42-44 году умер от сердечного приступа, умер от там, пневмонии, не знаю, от сердечного приступа, по-моему, чаще всего. Значит, исчезает вообще упоминание о том, что места массовых казней засекречены до сих пор. Да, у нас же только, по-моему, сколько, два Бутова и там, да, официальные. Значит, и под Петербургом еще один полигон расстрельный. И все, а так как бы они же были, их же масса была в очень многих местах. Значит, о количестве реабилитированных тоже не упоминается, о том, что процесс реабилитации до сих пор не завершен. Об этом мы тоже не говорили. Значит, о датах отмены репрессированных законов, да, и о том, что, значит, при репрессии 20-х-50-х годов, ну, вот этого советского периода, были незаконными, да, и вообще, значит, о признании факта политических репрессий и в досталинские, и в сталинские времена. Понимаете, вот это вообще это трагическая вещь, которая еще раз напоминает нам, за что и почему сидит с такой особой жестокостью посажен Юрий Дмитриев, который положил жизнь именно на то, чтобы найти имена расстрелянных в Сандармухе, да, он один из тех, кто нашел этот расстрельный полигон в Карелии. Вот, понимаете, это все, вот эти все игры с памятью, они очень нехороши. Значит, нам придется этот урок опять проходить еще раз, потому что не проработав его, как мы знаем, мы не сможем двигаться вперед.
Ну,
Вот.
Это все, к сожалению, очень-очень логично, потому что, ну, у власти прямые, прям вот прямые продолжатели.
Да. Сборы, у власти тот самый, те самые последователи ЧК, НКВД, КГБ, да, у власти ФСБ, по сути дела, и, конечно, они не хотят, чтобы об их собственных деяниях, а раз у них висит Дзержинский, Андропов в кабинетах, значит, они себя, да, они и совершенно не скрывали. Они себя признают последователями этих людей, конечно, чего уж тут.
И возвращаясь все-таки ненадолго, но я обещаю, что мы уже заканчиваем тему с 1 сентября. На самом деле еще одна напрямую не имеющая отношения к школе, это просто совпадение годовщин, очень некрасивая и невеселая деталь. Вы обратили внимание на новости, да, что Путин заехал впервые за 19 лет.
Беслан? Ну, конечно.
План, да, но при этом сделал это в удобном ему режиме, по пути обратно из Баку, не на саму годовщину, а чуть раньше.
Слушайте, лучше Виктора Шендеровича не прокомментировать эту картинку, его коленопреклонение у, значит, памятника жертвы Беслана. Вы же и убились, да, вот, из преступления и наказания. Первый раз за 20 лет. И, в общем, мы прекрасно знаем, что именно кто и как отдавал этот приказ, и что без, так сказать, приказа самого верху никакие штурмы были бы невозможны. И мы прекрасно знаем все фальсификации, которые там были. Якобы это взрывы изнутри. А что мы знаем, чем стреляли по этой крыше. Мы все это знаем. Про огнеметы, про все, про то, что детей этих и те, кто были в спортзале, просто сожгли по распоряжению сверху. И, конечно, то, что Путин сейчас приехал, ну что тут можно сказать? Что? Ну, тут, как говорится, это мне без комментариев.
Да. Вот. Путин еще выступил на открытом уроке разговора о важном в честь начала 1 сентября и снова завел тему, это вот вчера было, да, снова про трансгендерных людей, о том, как, значит, трансгендеры, я его цитирую, убивают.
Ну, конечно, это главные враги, конечно.
А вот как вам кажется, почему такая обсессия, такая фокусирование, фиксация такая на этом? Это какой-то старческий маразм просто.
Это просто лживая политика до сведения всего Запада к картинке вот этой вот, что Запад — это трансгендеры, значит, геи, вот всех превратим вот именно в это самое, пропаганда, и больше ничего, и против этого мы боремся за нормальную семью и здоровую жизнь. Но это пытаются хоть как-то объяснить цели и задачи своей агрессии. Это же понятно. Ну как в советское время, мы же знаем, всегда врали о том, как бедно живут французские, немецкие, американские рабочие, да. Вот, а мы живем очень хорошо, а они живут очень бедно. Сейчас вот упор делается, ну, понятно, потому что все ездят по миру, как бы не скажешь, что они очень бедно живут. Вот, по крайней мере, всем это как-то не втюхаешь. Ну, значит, они неправильно живут. Они живут неправильно, а мы живем очень правильно. И с оружием в руках всех порвем. Тех, кто попытается, значит, изменить нашу очень правильную жизнь.
Да, это называется, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
Вот, да.
А как вам кажется, в этой логике тогда могут в какой-то момент они перейти к просто уже репрессиям, ну, более-менее массовым против там обычных представителей ЛГБТ, скажем, хватать по
недозаграмотности? Ну, почему? Конечно, могут. Если понадобится кому-то... Мне кажется, что уже давно идет тенденция среди правоохранительных органов, что мы хватаем тех, кого гораздо легче и проще схватить. Легче и проще схватить тех, кто написал комментарии в Фейсбуке. Да? Вот кто-нибудь, не дай бог, пройдет с фенечкой радужной какой-нибудь на запястье, значит, его тоже очень легко схватить и сказать, что вот, а тут дети ходят, а ты пропагандируешь, ну и все, и будешь врагом. Нам этого и надо. Вот. Это что скажешь?
Есть неожиданно, кстати сказать, новости какие-то, ну, хорошие, может быть, еще не поднимается рука сказать, но обнадеживающие, возможно, или странные просто по нынешним временам. Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа отменила решение следователя в первоначальной инстанции не возбуждать уголовное дело по факту смерти Навального, как это прям подчеркнуто, вот опубликовано у нас в нашем телеграм-канале «Эхо», опубликован скан ответа этой бумаги от прокурора. Значит, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и отменено. То есть, возможно, нас ждет хотя бы какую-то более тщательную имитацию сделать, да, расследование.
Более честную имитацию, конечно, более качественную имитацию. Да, мы же видели недавно ответ, который пришел, да, по поводу смерти, что он умер от комбинированных каких-то заболеваний. Да, все это мы уже проходили. Вот, поэтому что тут скажешь? Вот ничего.
Ну, можно тут как бы, да, я тоже, в общем, не нахожу, что сказать, теряюсь. Можно перейти просто к обсуждению других новостей, свежих, околовоенных, актуальных. У нас еще немножко есть. Продолжаются в армии чистки, на этот раз как раз в недавно относительно образованном Ленинградском военном округе целый зам командующего стал фигурантом дела о взятке. Он был руководителем департамента обеспечения Минобороны. Вменяют генерал-майору Мамеджанову 20 миллионов рублей в взятку.
Очень скромно, очень скромно.
Скромно, да.
Ну, знаете, мне больше всего понравился по этому поводу краткий комментарий Николая Травкина в его Фейсбуке. Задорная песня со словами «Как хорошо быть генералом» стремительно теряет популярность. Вот. Ну, не очень. То есть, может быть, и хорошо быть генералом, но опасно. Может быть, даже более чем хорошо. Вот, ну, вот да, вроде бы 20 миллионов, но судя по тому, что общий объем контрактов, заключенных при содействии этого, значит, Валерия Муминджанова, составил более 1,5 миллиарда рублей. Что-то у меня есть некоторые сомнения, что он получил всего 20 миллионов вот из этого. Вот как-то так.
У меня какое главное сомнение, даже бог с ним, с тем, сколько получил лично он, да, ну что нам этот генерал Мамеджанов, самое главное сомнение, а можно ли выиграть войну такой армии, которая, в общем, занята вот
Ну, вы
такой.
знаете что, вот очень часто эту войну сравнивают именно с Первой мировой, да, по многим параметрам. По сидению в окопах, да, потому что это позиционная война делалась и так далее. Вот. Ну и по воровству тоже. Ну, между прочим, и Крымская была не менее тоже яркая в этом смысле. Ну вот Первая мировая, конечно, была. То есть там было какое-то космическое воровство, и там, например, был такой комитет Земгор. Да, вот, Земгор – это главный комитет по снабжению Всероссийского, земского и городского союза. Вот. И он таким был посредником между имперским бюджетом и вот фабрикантами, которые и выполняли это всякие подряд. Вот. И на содержание этого земгора, земгусары назывались его чиновники, шутку, шло 2% от всей суммы частных военных заказов. Ну, еще какие-то там проценты тоже. В общем, он не бедствовал точно, этот комитет. Вот. И к началу, вот, значит, к концу 17-го года, да, нет, к началу 17-го года, то есть февральской революции, только Земгор получил свое распоряжение для распределения около 242 миллионов имперских царских рублей. То есть
Миллиарды и миллиарды.
это огромная сумма на наши деньги, какие-нибудь миллиарды. Вот смотрите, 242 миллиона он получил, а продукции было поставлено только на 80 миллионов.
Оу.
Вы представляете, да, то есть треть Просто треть, даже чуть меньше трети.
Почему три четверти получается, да, три четверти от
Да, в смысле, одна треть, да, нет, четыре, да,
Нет, потому что,
треть,
смотрите, 240
четыре.
плюс 80, 320, и того, да, то есть в три раза больше было украдено, чем было.
Да. То есть это, конечно, что-то вот, и это одна из причин вот этого снарядного голода, который был до сентября 2016 года, огромной проблемой, да. И вот в это время, до сентября 2016 года, когда все стонали от того, что нет снарядов, было вот так вот прокручено через армейские поставки около 540 миллионов рублей. Представляете, а снарядов все равно не хватало. И все говорили, что они просто вот волшебным образом все это растворялось. Вот. То есть эти земгусары в полицейских сводках, они фигурировали как активные скупщики предметов роскоши, ювелирных изделий, мехов, активно оставляли солидные чаевые там во всех престижных ресторанах там, в крупных городах России. Вот. И есть такой дневник штабс-капитана Михаила Лемки, который служил в ставке царя, он же главнокомандующий. И там вот записывается об этих и о воровстве, и расследованиях. Вот он пишет: «Шла бесстыдная нажива на заказы государства на пушки и снаряды. Если казенный завод делал обычную трехдюймовку за 7 тысяч рублей, то частные подрядчики брали 12. Навар составлял 71%. Ну, в общем, и то же самое было со снарядами. Там очень много цифр там, и так далее. Ну, да, вот, значит, Министерство торговли и промышленности приказало нефтепромышленникам не поднимать цены на нефть. Топливо тоже было нужно, да. Дельцы нашли выход из положения. Они заморозили цены пуда бакинской нефти на планке в 42 копейки, но на 400-500% подняли тариф на ее перевозку по Волге. Правда? То есть люди всегда были, торговый человек, промышленный человек был необыкновенно находчив в этом смысле. Вот. Но и понимаете, мне кажется, что вот эти деньги сейчас, то, о чем мы с вами говорим. И у этой коррупции есть и вторая сторона, очень страшная, а именно то, как обращаются с солдатами, с воюющими, как их сжигают в топке войны. И несмотря на то, что контракты такие дорогие, что уже до 2 миллионов, да, платят человеку за то, чтобы он подписал контракт, а командиры все равно тратят этого человека, как будто он, ну, совершенно дармовой. И вот эти вот страшные появляются, ну, страшные совершенно сообщения о, я уже не говорю о потерях, а о пытках, которым подвергают, да, этих военнослужащих, особенно мобилизованных или контрактников, которые отказываются идти в совершенно бессмысленные местные штурмы, да, но человек не хочет, понятно, идти вот куда-то умирать, куда просто, не знаю, капитан посылает его, потому что у него плохое настроение, или потому что он хочет отчитаться об успехах именно путем потраченного материала человечества. Вот. Недавно видела потрясающую картинку «Мобик на цепи». Вот он просто прикован к сосне. Ему не дают ни еды, ни воды, ну, воды там приносят ему ночью, там, и все. И вот эти вот, понимаете, с одной стороны, это безудержное какое-то воровство на крови, а с другой стороны, вот эта вот утилизация и уничтожение вот этих, конечно, наших солдат, как бы к ним ни относиться, понимаете, все равно. Это люди, которых в России очень мало, которых в России категорически не хватает. Это далеко не все из них рвались на войну, как мы знаем. Я уже не говорю о срочниках, которых вообще там не должно быть. Люди просто пошли просто служить, исполнять, так сказать, свой воинский долг. Другое дело, это вопрос к их семьям, к их соображению, к их мозгам. Но мы не можем сделать сразу всех читающими правильные телеграм-каналы, там «Идите лесом» и «Движение осознательных отказчиков от военной службы», мы понимаем, что жизнь устроена иначе. Я, если вы позволите, хочу как раз вот стишок свой прочесть, который посвящен вот этой проблеме, просто страшной убыли населения, военного и невоенного. На воде полоска белая, начинается прибой. Что ты, Родина, наделала и со мною, и с собой? Уж такие ветры дунули, за волной бежит волна. Старики войну придумали, значит, юношам хана. Падают на землю влажную, пропадают там и тут. Розы красные бумажные, поминальные цветут. Пена брызгает на ближние, потемневшие пески. А кто скажет слово лишнее, тем обрежут языки. Вырастают волны лестницы, поле брошено, как шаль. Сколько мертвых там поместится, никому-то их не жаль. Вот я просто хочу сказать, что говоря о войне, о хищениях, о том, о сём, мне кажется, что прежде всего надо помнить, сколько гибнет, прежде всего, конечно, украинцев, потому что они уж гибнут точно не по своей воле. Вот, и мирное население, и военное население – это огромная-огромная трагедия, прежде всего для Украины, но это и трагедия для России, безусловно. И об этом, об этом невозможно не думать, и нужно помнить каждую минуту.
Еще хотел бы отметить и вернуть, раз уж мы заговорили о больших деньгах, и, а потом перешли к тому же человеческой убыли, как людей становится меньше, я еще раз призываю все то небольшое количество людей, которые у нас осталось, и кто, тем не менее, нас смотрит, пожалуйста, не забывайте про донаты. Вот, мы не Земгор, у нас мы не оперируем такими суммами, но для поддержания работы канала все-таки деньги нужны. И много их никогда не бывает. По-прежнему все каналы работают, приемы, простые переводы на карту Сбербанка, Бусти, Патреон, подписки, криптовалюта, есть все QR-коды сбоку и в описании под этим видео всю информацию можно об этом найти, все как обычно. И еще пока вы читали буквально стихотворение, Татьяна, пришла на вас еще одна срочная новость. Я, честно сказать, пока не совсем понимаю, что это может значить, но телеграм-канал Шот пишет, что в эти минуты начались обыски в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарова, это Новая Москва. Вот. Ну, непонятно, просто это, в принципе, необычно, я никогда не видел, чтобы там... Чтобы туда приходить.
Не знаю.
Я вот тоже не понимаю, да. Если есть какие-то версии у кого-то из наших слушателей, вы можете, например, ими поделиться, опять же, сбоку в чате, в комментариях. Татьяна, у нас 7 минут примерно остается для эхо, для приложения, для вещания. Там нужно ровно укладываться в 60 минут. Я думаю, что парочку, да, еще как минимум вопросов мы успеваем оперативно точно. А вот еще приходит глава. СК Александр Бастрыкин создал срочное совещание с главами региональных следственных управлений. А, ну, понятно, оно будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов, то есть какие-то могут быть показательные чистки, опять же, к вопросу о том, на кого можно все свалить, очень удобно, да, у нас, в общем, после Крокуса, по-моему, это...
Ну да, тут, понимаете, как-то вот такая получилась вилка, если не завозить мигрантов, то обязательно останутся стройки, и, значит, сборников не будет. А как-то ксенофобию надо обязательно раздувать, потому что, ну, все же должны быть плохие, если те, которые не мы, прежде всего украинцы, но потом все остальные. Так что вот тут такая политика вот эта, она немножко вразрез идет с экономикой, мягко говоря.
Так, у нас тут некоторые шалят в чате слушателя, а мы сейчас напоследок, 5 минут уже буквально остается, пару вопросов у меня было приготовлено, тоже такой тематики немножко игривой. Я не знаю, видели вы или нет, в Петербурге стали приходить перед выборами, у нас же совсем скоро выборы губернаторские, да, приглашение ветеранам всяким заслуженным и так далее, пенсионерам-блокадникам от Александра Беглова, где вот это вот персонализированная часть обращения по имени генерирует нейросеть голос. Вот, у меня в связи с этим такой вопрос. То есть Беглов теперь
генерирует что? Я не поняла.
Нейросеть генерирует, там, типа, уважаемая там такая-то там, там Тамара, допустим. Да? Как вам кажется, можно ли с помощью искусственного интеллекта спасти имидж губернатора, у которого, как бы, как мы уже все убедились, полное отсутствие интеллекта обычного?
Ну да, ну, вряд ли, наверное. Вряд ли. А что, собственно говоря, я не понимаю вообще, а что, интеллекта не хватает на то, чтобы сказать, дорогая Марья Ивановна...
Нет, я так понимаю, что их просто много, это же массовая рассылка. Может быть, как бы человек поленился зачитывать и начитывать такое количество обращений.
А что, каждая, разве они не стандартные?
Это текст общий, просто в начале как бы вот это вот приветствие, часть начала... Там, ну, оно должно быть разное, если это по имени. А еще, как бы, да, еще вот нам подсказывают, что еще важный момент, что это было не оплачено из избирательного фонда, это пришло всем в госуслугах. Но это, с другой стороны, согласитесь, это стандартная история, у нас всегда
это
действует.
Это стандартная история, я честно говоря, я не очень понимаю,
что... Делает вид, что он просто, что он вообще, что он не участвует вообще в предвыборной кампании, это просто я делаю свою работу, это у них называется. Да. Да. Еще, кстати, знаете, что интересно? По статистике, значит, нашего эфира, мне написали какое-то время назад, самый... А, нет, это не наш эфир, прошу прощения, да, это вообще вопрос в Гугле. Самый...
Вы знаете, что, если у вас нет новостей, мне кажется, что вот гораздо более важная новость, чем сгенерированное обращение к Марии Ивановне искусственным интеллектом, было только что про то, что медицина отечественная получила задание бороться со старением и огромные средства на это.
Ну, это тоже не первый раз уже.
Да, и это, конечно, мне кажется, ну, не знаю, кто-то считает, что это хорошая новость, что ее просят медицину срочно найти, значит, способ для омоложения стареющих клеток, да, для...
Это совет по правам человека, и мы даже знаем имя этого человека. К сожалению, мы как бы будем тоже здесь понятно борьбой с чьим именно старением.
Да, с чьим именно старением, вот. Как-то мне не верится, честно говоря, в удачную, срочную борьбу со старением, потому что вообще-то врачи уже сказали, что ну, наука давно уже в загоне, и вот, например, в отечественной медицине среди ученых, которые занимаются вот в этой отрасли, нет, просто нет публикаций в журнале Nature. Да? То есть,
это правда, как бы, то есть то, что у нас там в глубоком кризисе наука это давно было, я все-таки, Татьяна, да. Я хотел один вернуть, это более субстантивная, как у нас любит говорить Песков, тема, чем нейросети и Беглов. Самый популярный запрос в Гугле на всей территории России за последние сутки. Это опять Шуфутинский, вот эта вот песня 3 сентября. Более 500 тысяч запросов. Это, как бы, я понимаю, что может быть немножко даже провокативно звучать, но все-таки как поэт, если вот попытаться проанализировать вообще сам текст, почему, как вам кажется, это у нас такое стало какая-то мега...
Это мне очень трудно об этом сказать, я этой песни не слышала.
А вообще, ну, то есть, ну, там, ну, просто...
Никогда.
Нет, разошедшихся на мемы вы, нет, тоже не видели?
Ну, как-то мимо.
Ладно, да. Жалко. Я как бы сам ни в коем случае тоже не поклонник Шуфутинского, но это настолько стало явлением какой-то массовой культуры, вплоть до того, что, знаете, там, допустим, я не знаю, «Секс в большом городе». Вы смотрели сериалы какие-нибудь? Вот. Значит, Сара Джессика Паркер лежит с мужчиной в постели, и, а что это за вонь? А это горят костры рябин.
Если бы еще бы, конечно, придвинулись к микрофону, я бы вас лучше слышала.
А, прошу прощения, да. Ну, в общем, окей, хорошо, да, если вы тогда не слышали, то вы, в общем, и как что-то посоветовать здесь не можете проанализировать культурологически, если не слышали. Окей, у нас, в принципе, подходит как раз к концу время на этом. Да, я, Татьяна, я вас благодарю за то, что к нам пришли. Вы смотрели программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Поэт и журналист Татьяна Вольская у нас была в гостях. Немножко так мы сумбурно заканчиваем, но зато мы все более-менее срочное отработали и обсудили. Спасибо вам большое и хорошего дня.
Ага, всего доброго. До свидания.